Александр Солженицын. «В круге первом». Роман. Москва. Художественная литература. 1990 год. Судьба современных русских книг, если и выныривают, то ущипанные. Так недавно было с булгаковским «Мастером». Перья потом доплывали. Так и с этим моим романом. Чтобы дать ему хоть слабую жизнь, сметь показывать и отнести в редакцию, я сам его ужал и исказил. Вернее, разобрал и составил заново, и в таком-то виде он стал известен. И хотя теперь уже не нагонишь и не исправишь, а вот он подлинный. Впрочем, восстанавливая, я кое-что и усовершил, ведь тогда мне было 40, а теперь 50. Написан 1955-1958, искажен 1964, восстановлен 1968. Посвящаю друзьям пошарашки. В романе сохранены особенности авторской орфографии и пунктуации. Глава первая. Торпеда. Кружевные стрелки показывали 5:05. В замирающем декабрьском дне бронза часов на этажерке была совсем темной. Стекла высокого окна начинались от самого пола. Через них открывалось внизу, на Кузнецком, торопливое основание улицы и упорная передвижка дворников, сгребавших только что выпавший, но уже отяжелевший, коричнево-грязный снег из-под ног пешеходов. Видя все это и не видя этого всего, государственный советник второго ранга Иннокентий Володин, прислонясь к ребру оконного уступа, высвистывал что-то тонкое, долгое. Концами пальцев он перекидывал пестрые глянцевые листы иностранного журнала. Но не замечал, что в нем. Государственный советник второго ранга, что значило подполковник дипломатической службы, высокий, узкий, не в мундире, а в костюме скользящей ткани, Володин казался скорее состоятельным молодым бездельником, чем ответственным служащим Министерства иностранных дел. Пора было или зажечь в кабинете свет, но он не зажигал, или ехать домой, но он не двигался. Пятый час означал конец не служебного дня, но его дневной, меньшей части. Теперь все поедут домой, пообедать, поспать, а с 10 вечера снова засветятся тысячи и тысячи окон 45 общесоюзных и 20 республиканских министерств. Одному единственному человеку, задюжинный крепостных стен, не спится по ночам, и он приучил всю чиновную Москву бодрствовать с ним до 3 и до 4 часов ночи. Зная ночные повадки владыки, все 6 десятков министров, как школьники, бдят в ожидании вызова. Чтоб не клонило в сон, они вызывают заместителей, заместители дергают столоначальников, справкодатели на лесенках облазывают картотеки, делопроизводители мчатся по коридорам, стенографистки ломают карандаши. И даже сегодня, в канун Западного Рождества, все посольства уже 2 дня как стихли, не звонят. В их министерстве все равно будет ночное сиденье. А у тех пойдут теперь на 2 недели каникулы. Доверчивые младенцы, ослы длинноухие. Нервные пальцы молодого человека быстро и бессмысленно перелистывали журнал, а внутри страшок то поднимался и горячил, то опускался, и становилось холодновато. Иннокентий швырнул журнал и, ежась, прошелся по комнате. Позвонить или не позвонить? Сейчас обязательно. Или не поздно будет там? В четверг, в пятницу? Поздно. Так мало времени обдумать и совершенно не с кем посоветоваться. Неужели есть средство дознаться, кто звонил из автомата? Если говорить только по-русски. Если не задерживаться, быстро уйти. Неужели узнают по телефонному сдавленному голосу? Не может быть такой техники. Через 3-4 дня он полетит туда сам. Логичнее подождать. Разумнее подождать. Но будет поздно. О, черт! Ознобом повело его плечи, непривычные к тяжестям. Уж лучше б он не узнал. Не знал. Не узнал. Он сгреб все со стола и понес в несгораемый шкаф. Волнение расходилось сильней и сильней. Иннокентий опустил лоб на рыжее окрашенное железо шкафа и отдохнул с закрытыми глазами. И вдруг, как будто упуская последнее мгновение, не позвонив за машиной в гараж, не закрыв чернильницы, Иннокентий метнулся, запер дверь, отдал ключ в конце коридора дежурному, почти бегом сбежал с лестницы, обгоняя постоянных здешних в золотом шитье и позументах, едва натянул внизу пальто, насадил шляпу и выбежал в сыроватый, смеркающийся день. От быстрых движений полегчало. Французские полуботинки, по моде без галош, окунались в грязно-тающий снег. Полузамкнутым двориком министерства, пройдя мимо памятника Воровскому, Иннокентий поднял глаза и вздрогнул. Новый смысл представился ему в новом здании Большой Лубянки, выходящем на Фуркасовский. Эта серо-черная девятиэтажная туша была линкор. И 18 пилястров, как 18 орудийных башен, высились по правому его борту. И одинокий утлый челночок Иннокентия так и тянуло туда, под нос тяжелого быстрого корабля. Нет, не тянуло челноком. Это он сам шел на линкор торпедой. Но невозможно было выдержать. Он увернулся вправо по Кузнецкому. От тротуара собиралось отъехать такси. Иннокентий захватил, погнал его вниз, там велел налево, под первозажженные фонари Петровки. Он еще колебался, откуда звонить, чтоб не торопили, не стояли над душой, не заглядывали в дверь. Но искать отдельную тихую будку заметнее. Не лучше ли в самой густоте? Только чтоб кабина была глухая, в камне. И как же глупо плутать на такси и брать шофера в свидетели. Он еще рылся в кармане, ища 15 копеек, и надеялся не найти. Тогда, естественно, будет отложить. Перед светофором в охотном ряду его пальцы нащупали и вытянули сразу две 15-копеечных монеты. Значит, быть потому. Кажется, он успокаивался. Опасно, не опасно, другого решения быть не может. Чего-то всегда постоянно боясь, остаемся ли мы людьми? Совсем не задумывал Иннокентий, а ехал по Маховой как раз мимо посольства. Значит, судьба. Он прижался к стеклу, изогнул шею, хотел разглядеть, какие окна светятся. Не успел. Минули университет. Иннокентий кивнул направо. Он будто делал круг на своей торпеде, разворачиваясь получше. Взлетели к Арбату. Иннокентий отдал две бумажки и пошел по площади, стараясь умерять шаг. Высохло в горле, во рту, тем высыханием, когда никакое питье не поможет. Арбат был уже весь в огнях. Перед художественным густо стояли в очереди на любовь балерины. Красная «М» над метро чуть затягивала сизоватым туманцем. Черная южная женщина продавала маленькие желтые цветы. Сейчас не видел смертник своего линкора, но грудь распирала светлое отчаяние. Только помнить ни слова по-английски, ни тем более по-французски, ни перышка, ни хвостика не оставить ищейкам. Иннокентий шел очень прямой и совсем уже не поспешный. На него вскинула глаза встречная девушка. И еще одна, очень милая. Пожелай мне уцелеть. Как широк мир! И сколько в нем возможностей! А у тебя ничего не осталось. Только вот это ущелье. Среди деревянных наружных кабин была пустая, но, кажется, с выбитым стеклом. Иннокентий шел дальше в метро. Здесь четыре, углубленные в стену, были все заняты. Но влево и кончал какой-то простоватый тип, немного пьяненький, уже вешал трубку. Он улыбнулся Иннокентию, что-то хотел говорить. Сменив его в кабинете, Иннокентий тщательно притянул и так держал одной рукой толсто остекленную дверь. Другой же рукой, подрагивающей, не стягивая замши, опустил монету и набрал номер. После нескольких долгих гудков трубку сняли. «Это секретариат?» Он старался изменять голос. «Да». «Прошу срочно соединить меня с послом». «Посла вызвать нельзя». Очень чисто по-русски ответили ему. «А вы по какому вопросу?» «Тогда поверенного в делах или военного атташе. Прошу не медлить». На том конце думали. Иннокентий загадал. «Откажут? Пусть так и будет. Второй раз не пробовать». «Хорошо, соединяюсь с атташе». Переключали. За зеркальным стеклом чуть поодаль отряда кабин неслись, торопились, обгоняли. Кто-то откатился сюда и нетерпеливо стал в очередь к кабине Иннокентия. С очень сильным акцентом, голосом сытым, ленивым, в трубку сказали: «Слушают вас. Что ви хотел?» «Господин военный атташе?» — резко спросил Иннокентий. «Yes, aviation», — проронили с того конца. Что оставалось? Экране рукою в трубку, сниженным голосом, но решительно, Иннокентий внушал: «Господин авиационный атташе, прошу вас, запишите и срочно передайте послу». «Ждите момент», — неторопливо отвечали ему. «Я позову переводчик». «Я не могу ждать», — кипел Иннокентий. Уж он не удерживался изменять голос. «И я не буду разговаривать с советскими людьми. Не бросайте трубку. Речь идет о судьбе вашей страны, и не только. Слушайте. На этих днях в Нью-Йорке советский агент Георгий Коваль получит в магазине радиодеталей по адресу...» «Я вас плохо понимал», — спокойно возразил атташе. Он сидел, конечно, на мягком диване, и за ним никто не гнался. Женский оживленный говор слышался отдаленно в комнате. «Звоните в посольство of Canada. Там хорошо понимают рюски». Под ногами Иннокентия горел пол будки, и трубка черная с тяжелой стальной цепью плавилась в руке. Но единственное иностранное слово могло его погубить. «Слушайте, слушайте!» — в отчаянии восклицал он. «На днях советский агент Коваль получит важные технологические детали производства атомной бомбы в радиомагазине...» «Как? Какой авеню?» — удивился атташе и задумался. «А откуда я знаю, что Ви говорить правду?» «А вы понимаете, чем я рискую?» — хлестал Иннокентий. Кажется, стучали сзади в стекло. Атташе молчал, может быть, затянулся сигаретой. «Атомная бомба?» — недоверчиво повторил он. «А кто такой Ви? Назовите ваш фамилия!» В трубке глухо щелкнуло, и наступило ватное молчание без шорохов и гудков. Линию разорвали. Глава вторая. Промах. Есть такие учреждения, где натыкаешься на темновато-багровый фонарик у двери, служебный. Или поновей важную зеркальную табличку «Вход посторонним категорически воспрещен». А то и грозный вахтер сидит за столиком, проверяет пропуска. И за недоступной дверью рисуется, как все запретное, не весь что. А там такой же просторный коридор, может, почище. Средней струей простелена дорожка красного казенного рядна. В меру натерт паркет. В меру часто расставлены плевательницы. Только безлюдно. Не ходят из двери в дверь. Двери же все под черной кожей, под вздувшейся от набивки черной кожей с белыми заклепками и зеркальными же овальками номеров. Даже те, кто работают в одной из таких комнат, знают о событиях в соседней меньше, чем о рыночных новостях острова Мадагаскара. В тот же безморозный хмуроватый декабрьский вечер в здании Московской центральной автоматической телефонной станции, в одном из таких запретных коридоров, в одной из таких недоступных комнат, которая у коменданта числилась как 194-я, а в 11-м отделе 6-го управления МГБ как пост А1, дежурило два лейтенанта. Правда, они были не в форме, а в гражданском. Так приличнее было им входить и выходить из здания телефонной станции. Одна стена была занята щитками, сигнальным стендом. Тут же чернела пластмасса и блестел металл телефонно-акустической аппаратуры. На другой стене висела на серой бумаге инструкция во многих пунктах. По этой инструкции, предусматривавшей и предупреждавшей все возможные случаи нарушений и отклонений при подслушивании и записывании разговоров американского посольства, дежурить долженствовало двоим. Одному безотрывно слушать, не снимая наушников, второму же никуда не удаляться из комнаты, кроме как в уборную, и каждые полчаса подменять товарища. Невозможно было ошибиться, работая по этой инструкции. Но по трагическому противоречию между идеальным совершенством государственных устройств и жалким несовершенством человека инструкция в этот раз была нарушена. Не потому, что дежурившие были новички, но потому, что имели они опыт и знали, что никогда ничего особенного не случается. Да еще и канун западного Рождества. Одного из них, широконосого лейтенанта Тюкина, в понедельник на политучебе непременно должны были спрашивать, кто такие друзья народа и как они воюют с социал-демократами. Почему на втором съезде надо было размежеваться? И это правильно. На пятом объединиться. И это снова правильно. А с шестого съезда Опять всяк себе. И это опять-таки правильно. Нипочем Батюкин не стал читать субботы, мало надеясь запомнить. Но в воскресенье, после его дежурства, намечали они с сестренным мужем крепко заложить. В понедельник утром с опохмелу эта мура тем более в голову не полезет. А парторг уже пенял Тюкину и грозил вызвать на бюро. Да главное это было не ответить, а представить конспект. За всю неделю Тюкин не выбрал времени и сегодня весь день откладывал, а теперь, попросив товарища дежурить пока без смены, приудобился в уголку при настольной лампе и выписывал из краткого курса к себе в тетрадь то одно место, то другое. Верхнего света они еще не успели зажечь. Горела дежурная лампа у магнитофонов. Кучерявый лейтенант Кулешов с пухленьким подбородком сидел с наушниками и скучал. Еще с утра заказывали покупки, а после обеда посольство как заснуло, ни одного звонка. Долго просидев так, Кулешов надумал посмотреть нарывы на левой ноге. Эти нарывы вспыхивали все новые и новые от неизвестных причин. Их мазали зеленкой, цинковой и стрептоцидовой мазью, но они не заживали, а расширялись под струпами. Боль уже мешала при ходьбе. В клинике МГБ его уже назначили на консультацию к профессору. А недавно Кулешов получил квартиру новую, и жена ждала ребенка. И такую складную жизнь эти нарывы отравляли. Кулешов совсем снял тугие наушники, давившие уши, перешел удобнее к свету, засучил левую трубку брюк и кальсон и стал осторожно ощупывать и обламывать края струпов. При надавливании их насачивалась бурая сукровица. Так больно, что отдавалось в голову, это захватило его внимание. В первый раз его прострельнуло от мысли, что здесь не нарывы, а какое-то пришло на память где-то слышанное страшное слово «гангрена». И еще как-то... Так он не сразу заметил, что катушки магнитофона бесшумно кружатся, включенные автоматически. Не снимая обнаженной ноги с подставки, Кулешов дотянулся до наушников, приложил к одному уху и услышал: «А откуда я знаю, что ви говорить правду? А вы понимаете, чем я рискую? Атомная бомба? А кто такой ви? Назовите ваш фамилия». «Атомная бомба!» Повинуясь порыву, такому же бессознательному, как схватиться за опору, падая, Кулешов вырвал штырь коммутатора, этим разъединил телефоны и тут только сообразил, что, вопреки инструкции, не засек номера абонента. Первое движение было обернуться. Тюкин строчил конспект и не видал ничего. Тюкин-то был друг. Но ведь Кулешову вменялось контролировать Тюкина. Значит, и тому. Дрожащими пальцами переключив на обратную перемотку, а в цепь посольства включив запасной магнитофон, Кулешов сперва подумал стереть запись и скрыть свою оплошность, но тут же вспомнил, как начальник не раз говорил, что работа их поста дублируется автоматической записью еще в одном месте, и откинул вздорную мысль. Конечно, дублируется. И за укрытие такого разговора расстреляют. Лента перемоталась. Он включил прослушивание. Преступник очень торопился, волновался. Откуда он мог говорить? Ну, конечно, не из частной квартиры. Да вряд ли и с работы. В посольство всегда стараются из автоматов. Раскрыв список автоматов, Кулешов торопливо выбрал телефон на входной лестнице метро «Сокольники». «Генка! Генка!» — хрипло позвал он, спуская брючину. «Аврал! Звони в оперативку! Может, еще захватят!» Глава третья. Шарашка. «Новички! Новичков привезли! Откуда, товарищ? Приятели, откуда? А что это у вас на груди? На шапке пятна какие-то? Тут наши номера были. Вот на спине еще, на колене. Когда из лагеря отправляли, спороли».
«То есть как номера?»
«Господа, позвольте, в каком веке мы живем? На людях номера? Лев Григорьевич, позвольте узнать, это что, прогрессивно?»
«Валентуля, не генерируйте, идите ужинать».
«Да не могу я ужинать, если где-то люди ходят с номерами на лбу. Друзья, дают беломор по 9 пачек за вторую половину декабря. Имеете шанс на цирлах».
«Беломор Ява или Беломор Дукат?»
«Пополам. Вот стервы, дукатом душат. Буду министру жаловаться, клянусь».
«А что за комбинезоны на вас?
Почему вы все здесь как парашютисты?»
«Форму ввели.
Раньше шерстяные костюмы выдавали, пальто драповые. Теперь зажимают гады».
«Смотри, новички. Новичков привезли.
Эй, орлы, что вы, живых зэков не видели? Весь коридор загородили».
«Ба, кого я вижу? Дов Донской.
Да где же вы были, Дов? Я вас в 45-м году по всей Вене искал.
А ободранные, они бритые. Из какого лагеря, друзья?»
«Из разных. Из Речлага, из Дубровлага».
«Что-то я 9-й год сижу, таких не слышал».
«А это новые, особлаги. Их учредили только с 48-го.
У самого входа в венский Пратор меня загребли и в воронок.
Подожди, Митек, давай новичков послушаем».
«Гулять, гулять на свежий воздух, новичков опросит лев, не беспокойся. Вторая смена на ужин. Озерлак, луклак, степлак, камышлак.
Можно подумать, в МВД сидит непризнанный поэт. На поэму не разгонится, на стихотворение не соберется, так дает поэтические названия лагерям».
«Смешно, господа, смешно. В каком веке мы живем?»
«Ну, тихо, Валентуля».
«Простите, как вас зовут?»
«Лев Григорьевич».
«Вы сами тоже инженер?»
«Нет, я филолог».
«Филолог?
Здесь держат даже филологов?»
«Вы спросите, кого здесь не держат?»
«Здесь математики, физики, химики, инженеры-радисты, инженеры по телефонии, конструкторы, художники, переводчики, переплетчики. Даже одного геолога по ошибке завезли».
«И что же он делает?»
«Ничего. В фотолаборатории пристроился. Даже архитектор есть.
Да какой! Самого Сталина домашний архитектор. Все дачи ему строил. Теперь с нами сидит».
«Лев,
Ты выдаешь себя за материалиста, а пичкаешь людей духовной пищей. Внимание, друзья! Когда вас поведут в столовую, там на последнем столе у окна мы для вас составили тарелок десятка три. Рубайте от пуза, только не лопните.
Большое вам спасибо. Но зачем вы отрываете от себя?
Ничего не стоит. Кто ж нынче ест селедку мезенского засола и пшенную кашу? Пошло.
Как вы сказали? Пшенная каша пошла?
Да я 5 лет пшенной каши не видел.
Наверное, не пшенная. Наверное, магара.
Да вы с ума сошли, магара. Попробовали бы они нам магару. Мы пым.
А как сейчас на пересылках кормят?
На Челябинской пересылке...
На Челябинской новой или Челябинской старой?
По вашему вопросу, видно, знатока. На новой. Что там, по-прежнему ватер-клозеты на этажах экономят, а зэки оправляются в параше и носят с третьего этажа?
По-прежнему.
Вы сказали «шарашка».
А что значит «шарашка»?
А поскольку хлеба здесь дают?
Кто еще не ужинал? Вторая смена.
Хлеба белого по 400 грамм, а черный на столах.
Простите, как, на столах?
Ну, так, на столах, нарезан. Хочешь, бери, хочешь, не бери.
Простите, здесь что, Европа, что ли?
Ну, почему Европа? В Европе на столах белый, а не черный.
Да,
но за это маслице и за этот беломор мы горбим по 12 и по 14 часов в сутки.
Горбите?
Если за письменным столом сидите, то уже не горбите. Горбит тот, кто киркой машет.
Черт знает, на этой шарашке сидишь, как в болоте. От всей жизни отрываешься. Вы слышали, господа? Говорят, блатных прижали, и даже на красной пресне уже не курочат.
Масло сливочное профессорам по 40 грамм, инженерам по 20. От каждого по способности, каждому по возможности.
Так вы работали на Днепрострое?
Да, я у Винтера работал.
Я за этот Днепрогэс и сижу.
То есть как?
А я, видите ли, продал его немцам.
Днепрогэс? Его же взорвали.
Ну и что, что взорвали?
А я, взорванный, им же и продал.
Ну, честное слово, как будто вольный ветер подул. Пересылки, этапы, лагеря, движения. Эх, сейчас бы до совгавани прокатиться.
И назад, Валентуля, и назад.
Да, и скорее назад, конечно.
Вы знаете, Лев Григорьевич, от этого наплыва впечатлений, от этой смены обстановки у меня кружится голова. Я прожил 52 года, я выздоравливал от смертельной болезни, я дважды женился на хорошеньких женщинах, у меня рождались сыновья, я печатался на 7 языках. Я получал академические премии. Никогда я не был так блаженно счастлив, как сегодня. Куда я попал? Завтра меня не погонят в ледяную воду. 40 грамм сливочного масла. Черный хлеб на столах. Не запрещают книг. Можно самому бриться. Надзиратели не бьют зэков. Что за великий день? Что за сияющая вершина? Может быть, я умер? Может быть, мне это снится? Мне чудится, я в раю.
Нет, уважаемый, вы по-прежнему в аду.
но поднялись в его лучший, высший круг, в первый. Вы спрашиваете, что такое шарашка? Шарашку придумал, если хотите, Данте. Он разрывался, куда ему поместить античных мудрецов. Долг христианина повелевал кинуть этих язычников в ад. Но совесть возрожденца не могла примириться, чтобы светлоумных мужей смешать с прочими грешниками и обречь телесным пыткам. И Данте придумал для них в аду особое место. Позвольте, это звучит примерно так. Высокий замок предо мной возник. Посмотрите, какие здесь старинные своды. Семь раз обвитый стройными стенами. Сквозь семь ворот тропа вовнутрь вела. Вы на воронке въезжали, поэтому ворот не видели. Там были люди с важностью чела, с неторопливым и спокойным взглядом. Их облик был не весел, не суров. Я видеть мог, что некий многочестный и высший сон уединился там. Скажи, кто эти, не в пример другим, почтенные среди толпы окрестной? Лев Григорьевич, я гораздо доступнее объясню Герру-профессору, что такое шарашка. Надо читать передовицы правды. Доказано, что высокие настриги шерсти овец зависят от питания и от ухода. Глава 4. Протестантское Рождество. Елка была сосновая веточка, воткнутая в щель табуретки. Плетеница разноцветных маловольтных лампочек, обогнув ее дважды, спускалась молочными хлорвиниловыми проводами к аккумулятору на полу. Табуретка стояла в проходе между двухэтажными кроватями в углу комнаты, и один из верхних матрасов оттенял весь уголок и крохотную елку от яркости подпотолочных ламп. Шесть человек в плотных синих комбинезонах парашютистов привстали у елки и, склонив головы, строго слушали, как один из них, бойкий Макс Адам, читал протестантскую рождественскую молитву. Во всей большой комнате, тесно уставленной такими же двухэтажными, наваренными в ножках кроватями, больше не было никого. После ужина и часовой прогулки все ушли на вечернюю работу. Макс окончил молитву, и шестеро сели. Пятерых из них охлынуло горько-сладкое ощущение Родины, устроенной, устоявшейся старой, милой Германии, под черепичными крышами которой был так трогателен и светел этот первый в году праздник. А шестой среди них, крупный мужчина с широкой черной бородой, был еврей и коммунист. Льва Рубина судьба сплела с Германией и ветвями мира, и прутьями войны. В миру он был филолог-германист. Разговаривал на безупречном современном «Хохдойч». Обращался при надобности к наречиям средне-, древне- и верхнегерманским. Всех немцев, когда-то подписывавших свои имена в печати, он без напряжения вспоминал как личных знакомых. О маленьких городках на Рейне рассказывал так, как если б хаживал не раз их умытыми тенистыми улочками. А побывал он только в Пруссии, и то с фронтом. Он был майором отдела по разложению войск противника. Из лагерей военнопленных он выуживал тех немцев, которые не хотели оставаться за колючей проволокой и соглашались ему помогать. Он отбирал их оттуда и безбедно содержал в особой школе. Одних он перепускал через фронт с тринитротолуолом, с фальшивыми рейхсмарками, фальшивыми отпускными свидетельствами и солдатскими книжками. Они могли подрывать мосты, могли прокатиться домой и погулять, пока не поймают. С другими он говорил о Гёте и Шиллере. Обсуждал для машин звуковок уговорные тексты, чтобы воюющие братья обернули оружие против Гитлера. Из его помощников самые способные к идеологии, наиболее переимчивые от нацизма к коммунизму, передавались потом в разные немецкие свободные комитеты. И там готовили себя для будущей социалистической Германии. А кто попроще, посолдатистей, с теми Рубин к концу войны раза два и сам переходил разорванную линию фронта и силой убеждения брал укрепленные пункты, сберегая советские батальоны. Но нельзя было убеждать немцев, не врастя в них, не полюбив их, а с дней, когда Германия была повержена, и не пожалев. Зато и был Рубин посажен в тюрьму. Враги по управлению обвинили его, что он после январского наступления 45-го года агитировал против лозунга «Кровь за кровь и смерть за смерть». Было и это. Рубин не отрекался. Только все неизмеримо сложнее, чем можно было подать в газете или чем написано было в его обвинительном заключении. Рядом с табуреткой, где светилась сосновая ветвь, были сплочены две тумбочки, образуя как бы стол. Стали угощаться рыбными консервами. Зэкам шарашки с их лицевых щитов делали закупки в магазинах столицы. Уже остывающим кофе и самодельным тортом. Завязался степенный разговор. Макс направлял его на мирные темы, на старинные народные обычаи, умильные истории рождественской ночи. Недоучившийся физик-венский студент Альфред в очках смешно выговаривал по-австрийски. Почти не смея вступить в беседу старших, таращил глаза на рождественские лампочки круглолицей с просвечивающими, как у поросенка, розовыми ушами, юнец Густав из Гитлерюгенд, взятый в плен через неделю после конца войны. И все-таки разговор сорвался с дорожки. Кто-то вспомнил Рождество 44-го года, 5 лет назад, тогдашнее наступление в Арденнах, которым немцы единодушно гордились как античным. Побежденные гнали победителей. И вспомнили, что в тот сочельник Германия слушала Геббельса. Рубин, одной рукой теребя от струек своей жесткой черной бороды, подтвердил. Он помнит эту речь. Она удалась. Геббельс говорил с таким душевным трудом, будто волок на себе все тяготы, под которыми падала Германия. Вероятно, он уже предчувствовал свой конец. Оберштурмбанфюрер СС Райнгольд Зиммель, чей длинный корпус едва умещался между тумбочкой и сдвоенной кроватью, не оценил тонкой учтивости Рубина. Ему невыносима была даже мысль о том, что этот еврей вообще смеет судить о Геббельсе. Он никогда не унизился бы сесть с ним за один стол, если бы в силах был отказаться от рождественского вечера с соотечественниками. Но остальные немцы все непременно хотели, чтобы Рубин был. Для маленького немецкого землячества, занесенного в позолоченную клетку шарашки, в сердце дикой и беспорядочной Московии, единственным близким и понятным здесь человеком, только и был этот майор неприятельской армии, всю войну сеявший среди них раскол и развал. Только он мог растолковать им обычаи и нравы здешних людей, посоветовать, как надо поступить, или перевести с русского свежие международные новости. Ища, как бы выразиться, подосадней для Рубина, Зиммель сказал, что в Райхе вообще были сотни ораторов, фейерверкеров. Интересно, почему у большевиков установлено согласовывать тексты заранее и читать речи по бумажкам? Упрек пришел с тем обидней, чем справедливей. Не объяснять же было врагу и убийце, что красноречие у нас было, да какое, но вытравили его партийные комитеты. К Зиммелю Рубин испытывал отвращение, ничего больше. Он помнил его только что привезенным на шарашку из многолетнего заключения в Бутырках, в хрустящей кожаной куртке, на рукаве которой угадывались споротые нашивки гражданского эсэсовца, худшего вида эсэсовца. Даже тюрьма не могла смягчить выражение устоявшейся жестокости на лице Зиммеля. Именно из-за Зиммеля Рубину было неприятно прийти сегодня на этот ужин. Но очень просили остальные, и было жалко их, одиноких и потерянных здесь. И отказом своим невозможно было омрачить им праздник. Подавляя желание взорваться, Рубин привел в переводе совет Пушкина кое-кому не судить свыше сапога. Обиходчивый Макс поспешил прервать нарастающую схватку. А он, Макс, под руководством Льва, уже по складам читает по-русски Пушкина. «А почему Райнгольд взял торт без крема? А где был Лев в тот рождественский вечер?» Райнгольд прихватил и крем. Лев припомнил, что он был тогда на Наревском плацдарме, урожан, в своем блиндаже. И как эти пять немцев вспоминали сегодня свою растоптанную и разорванную Германию, окрашивая ее лучшими красками души, так и у Рубина вдруг разживились воспоминания сперва о Наревском плацдарме, а потом о мокрых лесах возле Ильменя. Разноцветные лампочки отражались в согретых человеческих глазах. О новостях спросили Рубина и сегодня. Но сделать обзор за декабрь ему было стеснительно. Ведь он не мог себе позволить быть беспартийным информатором, отказаться от надежды перевоспитать этих людей. И не мог он уверить их, что в сложный наш век истина социализма пробивается порою кружным искаженным путем. А поэтому следовало отбирать для них, как и для истории, как бессознательно отбирал он и для себя, только те из происходящих событий, которые подтверждали предсказанную столбовую дорогу, и пренебрегать теми, которые заворачивали как бы не в болото. Но именно в декабре, кроме советско-китайских переговоров, и то затянувшихся, ну и кроме 70-летия хозяина, ничего положительного как-то не произошло. А рассказывать немцам о процессе Трайчо-Костова, где так грубо полиняла вся судебная инсценировка, где корреспондентам с опозданием предъявили фальшивые раскаяния, будто бы написанное Костовым в камере смертников, было и стыдно, и не служило воспитательным целям. Поэтому Рубин сегодня больше остановился на всемирно-исторической победе китайских коммунистов. Благожелательный Макс слушал Рубина и поддерживал кивками. Его глаза смотрели невинно. Он был привязан к Рубину, но со времени блокады Берлина Что-то стал ему не очень верить. И Рубин не знал, рискуя головой, у себя в лаборатории дециметровых волн стал временами собирать, слушать и опять разбирать миниатюрный приемник, ничуть не похожий на приемник. И он уже слышал из Кёльна и по-немецки от BBC не только о Костове, как тот опроверг на суде вымученный следствием самообвинения, но и о сплочении атлантических стран и о расцвете Западной Германии. Это все, конечно, он передал остальным немцам, и жили они одной надеждой, что Аденауэр вызволит их отсюда. А Рубину они кивали. Впрочем, Рубину давно пора было идти, ведь его не отпускали с сегодняшней вечерней работы. Рубин похвалил торт, слесарь Хильдемут польщенно поклонился, попросил у общества извинения. Гости несколько позадержали, благодарили за компанию, и он благодарил. Дальше настраивались немцы в полголоса попеть песни «Рождественской ночи». Как был, держа в руках монголо-финский словарь и томик Хемингуэя на английском, Рубин вышел в коридор. Коридор, широкий, с некрашенным, разволокнившимся деревянным полом, без окон, день и ночь с электричеством, был тот самый, где Рубин с другими любителями новостей час назад в оживленный ужинный перерыв интервьюировал новых зэков, приехавших из лагерей. В коридор этот выходила одна дверь с внутренней тюремной лестницы и несколько дверей комнат-камер. Комнат, потому что на дверях не было запоров, но и камер, потому что в полотнах дверей были прорезаны глазки, застекленные окошечки. Эти глазки никогда не пригожались здешним надзирателям, но заимствованы были из настоящих тюрем по уставу, по одному тому, что в бумагах шарашка именовалась «спецтюрьмой номер 1 МГБ». Через такой глазок сейчас виден был в одной из комнат подобный же рождественский вечер землячества латышей, тоже отпросившихся. Остальные зэки были на работе, и Рубин опасался, чтоб его на выходе не задержали и не потащили к оперу писать объяснение. В обоих концах коридор кончался распашными на всю ширину дверьми, деревянными четырехстворчатыми под полукруглой аркой, ведшими в бывшее надалтарье семинарской церкви, теперь тоже комнату-камеру, и двухполотенными, запертыми доверху окованными железом, эти ведшие на работу назывались у арестантов «царские врата». Рубин подошел к железной двери и постучал в окошечко. С противной стороны к стеклу прислонилось лицо надзирателя. Тихо повернулся ключ. Надзиратель попался равнодушный. Рубин вышел на парадную лестницу старинной постройки с разводными маршами, прошел по мраморной площадке мимо двух старинных, теперь уже не светящих, узорчатых фонарей. Тем же вторым этажом вошел в коридор лабораторий. В коридоре толкнул дверь с надписью «Акустическая». Глава 5. Хьюги-буги. Акустическая лаборатория занимала комнату высокую, обширную, в несколько окон, беспорядочно и тесно уставленную, физическими приборами на тесовых стеллажах и на стойках из ярко-белого алюминия, монтажными верстачками, навехонькими столами и фанерными шкафами московской выделки. И уютными конторками для письма, уже отвековавшими в берлинском здании радиофирмы «Лоренц». Большие лампы в матовых шарах давали сверху приятный, не желтый, рассеянный свет. В дальнем углу комнаты, не доставая до потолка,
высилась звуконепроницаемая акустическая будка. Она выглядела недостроенной. Снаружи обшита была простой мешковиной, под которую натолкали соломы. Ее дверь, аршинная в толщину, но полая внутри, как гири цирковых клоунов, сейчас была отпахнута, и поверх двери откинут для проветривания будки шерстяной полог. Близ будки медно посверкивал рядами штепсельных гнезд черный лакированный щиток центрального коммутатора. У самой будки, спиною к ней, кутая узкие плечи в платок из козьего пуха, сидела за письменным столом хрупкая, очень маленькая девушка со строгим беленьким лицом. До десятка остальных людей в комнате все были мужчины, все в тех же синих комбинезонах. Освещенные верхним светом и пятнами дополнительного от гибких настольников, тоже привезенных из Германии, они хлопотали, ходили, стучали, паяли, сидели у монтажных и письменных столов. Там и сям по комнате в разнобой вещали джазовую, фортепианную музыку и песни стран восточной демократии, три самодельных приемника, скоро собранных на случайных алюминиевых панелях, без футляров. Рубин шел по лаборатории к своему столу медленно, с монголо-финским словарем и Хемингуэем в опущенной руке. Белые крошки печенья застряли в его вьющейся черной бороде. Хотя комбинезоны всем арестантам были выданы одинаково сшитые, но носили их по-разному. У Рубина одна пуговица была оторвана, пояс расслаблен, на животе обвисали какие-то лишние куски ткани.